Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 31 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров, а также Евгения Мельникова, которая этим утром знакомит вас с новостями.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Члены Совета Безопасности ООН выразили потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана. Мосгорсуд приступает сегодня к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. На Украине сегодня должны продолжиться переговоры по разрешению политического кризиса. Совет Безопасности ООН в единодушно принятом заявлении выразил потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. Вместе с тем в заявлении не содержится призыва к немедленному перемирию, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В заявлении также не упоминается о согласии Израиля на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Израиль скорбит по поводу трагической гибели десятков мирных жителей ливанского селения Кана, однако не намерен прекращать военные действия в Ливане до тех пор, пока не достигнет своих целей, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. Было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. Три дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хезболлах. В воскресенье ливанский премьер Фуад Синьора жестко отреагировал на инцидент, заявив, что в сложившейся ситуации ни о каких переговорах речи быть не может. В тот же день госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров с израильским руководством намеревалась вылететь в Бейрут, чтобы обсудить с Синьорой пакет предложений по урегулированию конфликта, но планам этим не суждено было сбыться. В связи с трагедией, которую сегодня переживает ливанский народ и его правительство, я решила отложить свой визит. Вместе с тем, Израиль не намерен немедленно прекращать операции в Ливане. Израильское командование объявило, что как минимум вначале должно вернуть своих похищенных солдат, а также положить конец ракетным обстрелам своей территории. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. Палестинцы, собравшиеся на демонстрацию протеста против бомбардировок Ливана Израилем, забросали здание камнями и разгромили несколько помещений. Охрана стреляла в воздух, пытаясь разогнать толпу. По меньшей мере один человек был ранен. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы. Однако Верховный суд России отменил приговор, удовлетворив кассационные жалобы как Генпрокуратуры, так и потерпевших, настаивавших на новом рассмотрении дела. Защита Копцева требует смягчения приговора. Потерпевшие протестуют против исключения судом из обвинения статьи о разжигании межнациональной розни. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. По словам главы секретариата президента Украины Олега Рыбачука, утром глава государства Виктор Ющенко проведет совещание, на котором должны быть определены дальнейшие перспективы переговоров. В них участвуют лидеры основных политических сил Украины. Ранее президент предложил подписать «Универсал национального единства», документ, который должен лечь в основу деятельности будущей правящей коалиции. В субботу украинским политикам не удалось договориться по основным положениям «Универсала». Член руководства партии регионов Тарас Чорновіл в интервью Интерфаксу не исключил, что документ вообще не будет подписан, и обвинил в этом пропрезидентский блок «Наша Украина». Грузинские власти утверждают, что Эмзар Квициани, бывший лидер ополченцев в Кадурском ущелье, бежал в Россию. Глава МВД Грузии Иван Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. По словам Мирабишвили, основная фаза операции против сторонников Квициани, отказавшегося подчиниться грузинским властям, завершена.
Сегодня все населенные пункты в ущелье полностью контролируются нашими подразделениями. Можно сказать, только сейчас юрисдикция Грузии распространилась на этой территории страны и восстановлен конституционный порядок. Мы приступили к выдаче материальной помощи населению.
сказал глава МВД Грузии. Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время в Кадорском ущелье будет размещено так называемое правительство Абхазии в изгнании, штаб-квартира которого после 1993 года находится в Тбилиси. Сухуми категорически против этого.
Радио «Свобода». Новости.
Вблизи Калининграда в воскресенье потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. А бомбардировщик должен был участвовать в параде, приуроченном к Дню военно-морского флота, говорит министр обороны России Сергей Иванов.
Из Москвы вылетают эксперты службы безопасности полетов Министерства обороны. Я хотел бы выразить искренние соболезнования семьям и близким погибших офицеров. Я уже отдал распоряжение об оказании материальной помощи.
Сказал Сергей Иванов. На космодроме Байконур началось расследование причин падения ракеты-носителя «Днепр». С подробностями корреспондент радио «Свобода» Сергей Козлов.
Эта авария может повлечь за собой серьезные экологические последствия, поскольку гептил относится к очень токсичным веществам, сообщил глава правительственной комиссии Казахстана, вице-министр образования и науки Азамат Абдымамунов. Наличие опасной концентрации гептила в месте падения ракеты «Днепр» подтвердили и российские специалисты на совместном заседании комиссии двух стран в Кызылорде. Хотя представители российской стороны настаивают на том, что никакого заражения окружающей среды при этом нет, казахстанские власти с целью избежать возможного негативного воздействия на население последствий аварии приняли превентивные меры. Запрещен въезд в близлежащие к месту катастрофы села Жанакала и Куандария, а также эвакуирован личный состав пограничного участка Керкели, дислоцирующегося в этом районе для охраны участка казахстанско-узбекской границы. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
И вновь обратимся к прогнозам синоптиков. Сегодня, как считают синоптики, владычеству Арктики в центре европейской территории России придет конец. Сюда придет циклон Запада, который принесет более теплый воздух. Днем в центре России будет уже около плюс 20, правда, без дождей не обойдется. Но обширный сибирский циклон продолжает портить погоду над просторами Западной Сибири. А вот в Якутии сохраняется жаркая погода. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Днем от 18 до 20 градусов тепла. Завтра также будет без осадков, но температура поднимется до 23 выше нуля. В Москве и области сегодня преимущественно возможен кратковременный дождь. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы ближайшего часа таковы.
Вы узнаете, какова ситуация в Кадорском ущелье, кто из верующих поддерживает Израиль в США и что ожидает семью Михаила Ходорковского.
Ну, а главная наша тема связана с скрытыми доходами, с черным налом, так сказать, зарплатами в конвертах, в связи с чем задаем мы вам сегодня вопрос, скрываете ли вы свои доходы?
Мы ждем ваших сообщений, пишите нам.
Ну, а сейчас в Москве 8 минут 9. Мы переходим к другим темам. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани в интервью грузинской телекомпании «Имеди» угрожает продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. Тем временем, по утверждению военных Грузии, абхазские войска обстреляли окрестности грузинских сел ущелья. Пострадавших нет. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
В воскресенье вечером главной темой в Грузии в связи с событиями в Кодорском ущелье стало сенсационное интервью бывшего уполномоченного президента в Кодорском ущелье Эмзара Квициани телекомпании «Имеди». Интервью записано в Кодорском ущелье и записано в том же месте, что и интервью Эмзара Квициани общественному российскому телевидению. Судя по всему, вопреки заявлениям руководителей силовых структур Грузии, Эмзар Квициани все еще находится в Кодорском ущелье, а не уехал в Москву или в Сухуми, как утверждалось ранее. По словам мятежного предводителя сванов Кодорского ущелья, он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск. Я никогда не прощу Михаилу Саакашвили оскорбление моей матери. Хочу обратиться к жителям Западной Грузии, мегрелам. Когда мы выгоним их из Сванетии, то не остановимся и погоним их дальше, чтобы очистить наши пределы. По всей видимости, в стране действует разветвленная подпольная сеть сторонников Квициани, либо его поддерживают некие спецслужбы. Об этом свидетельствует то, каким образом DVD-диск с интервью Квициани, скрывающегося где-то в горах высокогорной Сванетии, попал сначала к российским, затем к грузинским журналистам. Неизвестный с псевдонимом Сван прислал письмо по электронной почте на адрес телекомпании «Меди» и сообщил, что диск с интервью находится в тайнике у здания телекомпании. Тем временем правительство Абхазии в изгнании, до сих пор действовавшее в Тбилиси, переезжает в Кудорское ущелье, несмотря на бурные протесты абхазских властей. В Сухуми опасаются, что появление в Кудорском ущелье, то есть на территории Абхазии, прогрузинского правительства Абхазской автономной республики подорвет международно-правовые основы процесса признания независимости Абхазии, и абхазским властям придется вести переговоры не с Тбилиси, а с альтернативным правительством, находящимся в Кудорском ущелье. В самом ущелье произошел первый серьезный инцидент, связанный с грузино-абхазским противостоянием. Со стороны села Лата, контролируемого абхазскими вооруженными формированиями, по грузинским селам Кудорского ущелья был открыт огонь из гаубиц. Несколько снарядов упали в районе села Чхалта, не причинив вреда, поскольку, по мнению военных экспертов, на этот раз стрелявшие хотели вызвать только психологический эффект и предупредить о тяжелых последствиях решения грузинских властей разместить в Кудоре правительство Абхазии в изгнании.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
В Москве 8:12, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, судьба доллара, я думаю, что эта тема интересует наших слушателей.
И мы не успели рассказать о ней подробнее. Доллар упадет. Это газета «Ведомости», центральная первополосная публикация. И не только она. Об этом же речь идет в публикации в независимой газете. Речь о том, что Международный валютный фонд пришел к выводу, что американскую экономику ждет мягкое приземление. А доллар сейчас переоценен на 15-35%. Когда доллар дойдет до равновесного значения, МВФ не прогнозирует. Аналитики согласны, что доллар будет снижаться, но не видят в этом большой беды. А вот о том, когда все это произойдет, пишет газета «Новые известия». Речь о том, что новая значительная оценка американской валюты может произойти уже этой осенью. Доллары кончились, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты, и помимо этого речь идет о том, что официальная формулировка неожиданного отказа крупнейшего банка страны, Сбербанка, кредитовать россиян в долларах и евро в связи с нехваткой ресурсов и срок приостановки услуги официально не определен, но в кругах близких к руководству Сбербанка говорят, что валютная засуха окончится не раньше середины августа. Специалисты считают, что в условиях падения зеленого долларовые кредиты банкирам просто невыгодны. Действительно, Сбербанк приостановил выдачу кредитов гражданам в иностранной валюте. Афганцы замахнулись на Путина, так озаглавлена публикация на первой полосе независимой газеты. В минувшие выходные в Москве в гостинице «Измайлова» состоялся учредительный съезд новой политической структуры под названием «Патриотические силы за Родину». Партия будет организована на базе Российского союза ветеранов Афганистана, а ее лидером стал первый зампред союза Владимир Костюченко. Организаторы не скрывают, что проект согласован с администрацией президента, как и того, что делают ставку на тех членов Родины, кто не удовлетворен объединением с Российской партией жизни. По словам организаторов, в партию будет вложено 200 миллионов долларов. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Как стало известно изданию, генеральный директор «АвтоВАЗа» Игорь Есиповский написал заявление об уходе. Завтра его отставку рассмотрит совет директоров предприятия. По сведениям издания, уход господина Есиповского вследствие существенных разногласий топ-менеджеров «АвтоВАЗа» по поводу стратегии развития компании. Уход с «АвтоВАЗа» Игоря Есиповского, скорее всего, повлечет за собой продажу крупного пакета акций за западному автоконцерну, против которой выступает генеральный директор. Кроме того, «Коммерсант» пишет о том, что собственники жилья в центре Москвы, чьи дома должны быть снесены по решению столичного правительства, намерены создать собственную общественную организацию. В нее войдет несколько тысяч владельцев квартир, которые собираются отстаивать свою собственность политическими методами, устраивая акции протеста, направленные против московских чиновников. Центральный округ занимает круговую оборону. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Спасибо, Валерий. С Валерией Шабаевой мы встретимся через полчаса. В Москве 8:15, и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль согласился на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хизбаллах не будут вытеснены из Южного Ливана. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» смотрим телевизор. Столыпин «Уроки сериала» вместе с Анной Качкаевой обсуждают историк Никита Соколов и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Смотрим телевизор в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра, время московское.
Ну, а теперь снова о спорте. Начнем этот выпуск с шахмат. Супертурнир в Дортмунде проходит. Там партии второго тура состоялись, и все они закончились в ничью. Левон Аронян играл с Владимиром Крамником, Петр Свидлер с Петером Леко, Майкл Адамс с Баадуром Джубавой и Аркадий Найдич с Борисом Гельфандом. А в Хоккенхайме, это тоже Германия, прошел 12-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, немецкий гран-при. Победу на своей домашней трассе одержал Михаэль Шумахер на Феррари, это его 5-я победа в сезоне. А вторым был другой представитель Феррари, Филиппе Масса, а третьим стал Кими Райконен на Макларене. Лидер чемпионата мира Фернандо Алонсо на Рено показал лишь 5-й результат, его напарник Джанкарло Физикелло 6-й, а 4-м был Дженсен Баттон на Хоккенхайме. Кроме того, Ярно Трули попал в очковую зону, пилот Тойоты занял 7-е место и замкнул эту самую очковую зону гонщик команды Red Bull Кристиан Клин. В общем зачете Алонсо сохраняет 1-е место, у него 100 очков, Михаэль Шумахер уступает ему 11, на 3-е место вышел Масса, в активе которого 50 очков, то есть тут отставание более чем приличное. Невелико преимущество Рено над Феррари в Кубке Конструкторов, 149 очков против 139. Макларен отстает солидно, у него 77 очков. В 13-м туре чемпионата России по футболу были сыграны вчера 5 матчей. Томь выиграла крупно у Рубина 4-0. Крылья Советов победили Луч Энергию 2-1. Шинник проиграл Москве 1-2. И две встречи завершились в ничью. Динамо Зенит 2-2, Сатурн Локомотив 1-1. Программа тура будет закрыта сегодня матчем с участием лидера первенства «Спартака» из Нальчика. Он будет играть в Ростове. В Венгрии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Женщины вчера на озере Балатон соревновались на дистанции 25 километров. Это плавание на открытой воде. И здесь свою вторую золотую медаль выиграла немка Ангела Маурер. До этого, напомню, она аналогичный 10-километровый заплыв выиграла. Ну а вчера второе место у россиянки Натальи Панкиной оказалось, а третье место заняла еще одна представительница Германии Штефани Биллер. Завершили свою программу представительницы синхронного плавания и в групповых упражнениях, и в соревнованиях команд. Тройка призеров была одинаковой: Россия, Испания, Италия. Среди дуэтов лучшими были Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, в третий раз ставшие чемпионками. континента серебряные медали у испанок Хемы Менгуаль и Паула Тирадос, бронза у Элефтерии Втули и Эвансии Макрияни из Греции. Ну и поскольку Наталья Ищенко еще в субботу выиграла состязание солисток, то понятно, что все четыре золотые медали, четыре из четырех возможных, у российских синхронисток. Ну и сборная мужская России по волейболу выступает в эти дни успешно. В третьем туре межконтинентального раунда мировой лиги россияне два раза выиграли в Италии, в пятницу в трех партиях, ну а вчера в четырех. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Супруга Михаила Ходорковского, Инна Ходорковская, заявила в эфире «Радио Свобода», что в ближайшее время власти могут отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, находящегося в заключении. Инна Ходорковская была гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Об основных моментах этого эфира рассказывает его ведущий Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети. И именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
Жена Михаила Ходорковского добавила, что первопричину трагедии, произошедшей с ее мужем, она видит в амбициях тех, кто противостоял Михаилу Ходорковскому, а его самого считает политическим заключенным. При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Супруга бизнесмена, отбывающего 9-летний срок заключения в Краснокаменской колонии, рассказала, как она ездит на свидание с мужем, из чего состоит эта дорога.
Она состоит на самом деле из самолета 9 часов, потом поезд 15 часов и потом машина. Машина около 40 минут. Потом начинается гостиница, ночь и выход на свидание.
Инна Ходорковская рассказала, что на самих свиданиях они с мужем говорят о детях и о светлых моментах из прошлого. По ее словам, все это пережить было бы гораздо труднее, если бы не было поддержки людей.
Достаточное количество людей, которые дают о себе знать и в письмах, и в звонках, и очень много незнакомых людей, даже больше, чем знакомых, и или испытавших что-то подобное, или понимающих. И это очень важно, ну, такое тепло, что ли, такой лучик, да, вот читаешь или слушаешь, и так, ну, тепло становится, просто тепло.
Сам Михаил Ходорковский, по словам его жены, испытывает в колонии главные сложности не в связи с условиями заключения, а от того, что ему там серьезно не хватает умственной работы. То, что бывшего представителя элиты российского бизнеса наказывают в колонии то за одно, то за другое, Инна Ходорковская объясняет просто.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Михаил Ходорковский находится в заключении уже больше 1000 дней и недавно справил в колонии свой 43-й день рождения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:23 московское время. Пришла пора узнать, чем живет Америка сегодня.
Евангельские христиане-протестанты – самые верные союзники Израиля в Соединенных Штатах. Суд в благородном семействе. Сын обвиняет отца в плохом отношении к столетней бабке-мультимиллионеру. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как в мире растет критика израильской операции в Ливане, один из самых видных американских протестантских проповедников, Джон Хейги, провел в Вашингтоне молебен в поддержку Израиля. На службе присутствовало 3500 человек, разразившихся аплодисментами после его слов о том, что Израиль совершает богоугодное дело в сражении добра со злом. Как говорят эксперты, евангельские христиане стали одним из самых надежных источников поддержки Израиля в Соединенных Штатах. Рассказывает Ян Друнов.
Евангельских христиан в Америке насчитывается около 50 миллионов. Заметную политическую активность они стали проявлять при президенте Рейгане. Об особом отношении к Израилю евангельских христиан и, в частности, Джона Хейги, создателя организации «Христиане за Израиль», рассказывает редактор и автор христианского еженедельника «Мир», издающегося в штате Северная Каролина, Джоэл Беллз. Я бы рассматривал это явление как в основном американский феномен, корнями уходящий в те времена лет 100 или больше назад, когда в евангельском протестантизме Соединенных Штатов распространилось учение о божественном предопределении, диспенсационализм, а появилось оно в конце 18 века. Последователи этого учения верят, что Бог с самого начала предопределил евреям особую роль, и несмотря на то, что евреи не приняли веру в Иисуса Христа как Мессию, обязательства, взятые Богом по отношению к евреям, остались в силе и останутся таковыми до конца света. Я хочу подчеркнуть, что не все протестанты придерживаются такой точки зрения. Крупнейшим стимулом в популяризации учения стал сам факт возникновения государства Израиль в 1948 году. Это было воспринято как подтверждение божественного предопределения особого места для евреев и скорого прихода Мессии. Я не являюсь сторонником этого учения, тем не менее я, как и большинство евангельских протестантов, симпатизирую Израилю по иным причинам, не религиозным, а чисто гуманитарным и политическим. Например, я никогда не слышал, чтобы Израиль призывал стереть с лица земли любое другое государство, утопить в море любой другой народ. А вот противники Израиля это повторяют очень часто. Мой инстинкт требует встать на сторону Израиля в его войне за безопасное существование. Израиль при всех совершенных им ошибках, в частности в отношении палестинцев, остается единственным цивилизованным и демократическим государством на всем Ближнем Востоке. Вот в чем причины поддержки Израиля американскими евангельскими христианами. Джоэл Беллс, издатель и редактор христианского еженедельника «Мир», не разделяет религиозно-философской идеи так называемого христианского сионизма, но с уважением относится к деятельности Джона Хейги, которого называют в Америке наиболее последовательным сторонником этой идеи. Хейги, ныне популярный телевизионный проповедник Евангелия, стал призывать единоверцев к поддержке Израиля в 1981 году, когда израильские самолеты разбомбили иракский ядерный реактор. В этом году 66-летний проповедник создал организацию «Христиане за Израиль», которая поддерживает ближневосточную политику администрации Буша. За это священник удостоился благодарности президента Буша и премьер-министра Израиля. Джон Хейги и его единомышленники считают, что победа исламистов в войне с Израилем слишком опасна для всего христианского мира. Проповеди Джона Хейги передают 120 теле- и радиостанций на аудиторию в 90 миллионов американцев.
Рассказывал Ян Рунов. С так называемой шестидневной войны 1967 года Соединенные Штаты были верным союзником Израиля, поставляя ему военную технику и дипломатически прикрывая своего союзника от, как правило, враждебно настроенного мирового общественного мнения. Даже нефтяное эмбарго 70-х годов, объявленное арабскими странами, не подорвало этих отношений. Как их можно объяснить со стратегической точки зрения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски.
Израиль – стабильная демократическая страна, и Вашингтон всегда, со времен президента Трумана, осознавал, что прозападные государства в регионе, управляемом диктаторами, которые враждуют между собой, является естественным союзником Соединенных Штатов. Если западноевропейские страны по разным причинам в последние десятилетия держали Израиль в качестве козла отпущения, обвиняя его во многих проблемах Ближнего Востока, то Вашингтон всегда отчетливо представлял объективные причины проблем, и будь Белый дом более тверд в своей политике, если бы он не позволил палестинцам и своим арабским союзникам вести многолетние игры, заставил бы их формально признать Израиль, то ситуация, на мой взгляд, в регионе была бы гораздо стабильнее.
А что бы вы ответили тем критикам США и в мире, и даже внутри страны, кто считает, что безоговорочная поддержка Израиля наносит вред Соединенным Штатам? Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты никогда не вели себя безоговорочно произраильски. Именно Вашингтон настоял, например, на возвращении Египту территорий, захваченных в 1967 году в обмен на ничего не значащую бумагу. Сегодня, когда президент Буш, в отличие от своих предшественников, решил не требовать от Израиля безотлагательного прекращения огня, президент США стал объектом международной критики. Но, объективно говоря,
Какая страна пойдет на прекращение огня, когда 200 тысяч ее жителей вынуждены эвакуироваться, покинуть свои дома, потому что на ее города падают вражеские ракеты? Говорил американский политолог Эли Краковский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Темы следующих наших материалов таковы.
Создание самого большого в мире телескопа. Подробности в новостях науки. Необычный скандал в семье мультимиллионеров в США.
Ну и главная наша тема связана со скрытыми или скрываемыми доходами.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Россияне могут лишиться бесплатной юридической помощи при обращении в Европейский суд. Кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защите? В студии руководитель центра адвокат Карина Москаленко и сотрудник этого центра адвокат Ольга Михайлова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина девятого. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Безопасности ООН выразили потрясение и боль в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека. Вместе с тем в заявлении не содержится призыва к немедленному перемирию, как настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В заявлении также не упоминается о согласии Израиля на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что глубоко сожалеет по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Купцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Купцева к 13 годам лишения свободы, однако Верховный суд России отменил приговор. В Калининградской области найдены черные ящики разбившегося самолета Су-24М. Самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть расшифрованы. Бомбардировщик потерпел катастрофу в воскресенье при взлете с аэродрома Черняховск. Оба пилота погибли. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В них участвуют лидеры основных политических сил страны. Иран не пойдет на уступки в своей ядерной программе, повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставит без внимания международные предложения, если Совет Безопасности ООН примет антииракскую резолюцию. Это был краткий обзор новостей.
И теперь о прогнозе в московском регионе на ближайшую неделю. После холодных выходных летняя погода вернется в Москву, обещают синоптики. Сегодня, правда, будет не только тепло, но и дождливо. Днем около 25 тепла, ожидаются грозы с порывом ветра до 15 метров в секунду. Завтра дожди прекратятся, но немного похолодает. А уже в среду днем будет около 27, и по-прежнему сухо, почти безветренно. В четверг и пятницу еще будет теплее, днем до 28. Это идеально соответствует климатической норме для первых дней августа. Облачность переменная и без осадков. А в выходные днем будет также около 28. Местами пройдут кратковременные дожди.
8:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И мы переходим к нашей главной теме, которая связана у нас с сокрытием доходов. Вот кто платит налоги, кто не платит. Вот абсолютно честно, налоги платят бедные люди. Богатые же всячески пытаются уйти от налогообложения и занижают свои доходы. Так, в частности, считает президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев, с которым побеседовал наш корреспондент Юрий Багров.
В стране, конечно, традиционно многие рассматривают как слишком высокие, и зарплаты в конвертах выдают все последние 15 лет и даже раньше. Практика, конечно, распространена очень широко, хотя разница по видам бизнеса территориально и по размерам, так сказать, зарплат. Наиболее такой благородный бизнес более-менее уже перестал. Остальная публика, конечно, минимизирует налоги достаточно широко.
Изменения в налоговом законодательстве в 2001 году до 13% был снижен налог. Почему эта мера не помогла?
Мы проводили тогда специальные исследования. Больше всего платят бедные люди, поскольку у них все легально, прозрачно, и они платят налоги со всей зарплаты. А богатые, более высокие доходные группы, они платили меньше. И эти 13% не влияли, потому что бедный человек платил 12 или 13, ему все равно. А богатый, если он не платит, то тоже 35 или 13 все равно, если ты совсем ничего не платишь. Поэтому в основном из подполья вышли штаб-квартиры крупных компаний, ну, всякий такой бизнес, которому очень хотелось, так сказать, избавиться от этих неудобств. А вот средний, мелкий, прочий бизнес, на него это не влияло, поскольку дело было не в высокой только зарплате, 35, скажем, был максимальный, по-моему, процент личных доходов. Но там же еще и НДС, и единый социальный налог. Выйти из подполья и начать платить все налоги, это не 13 начать платить с нуля, а это платить примерно 60-80% от размера заработной платы. Поэтому выход бизнеса из подполья – это не проблема 13%, это проблема всей структуры налогов.
Какие меры надо предпринять, чтобы искоренить эту практику?
Ну, история показывает, что если у вас есть институциональная ловушка, и вот экономика работает в каком-то режиме, то обычно не существует какого-то простого набора решений, вот сделай так, и все будет. Люди не привыкли платить налоги, люди сложилась практика, как бы психологически люди не считают это нарушением или понимают, что это формальное нарушение, но психологически готовы с этим мириться. Поэтому вы не можете изменить только формальные институты, законы и меры так, чтобы они одновременно поменяли еще все неформальные, то есть выполняемые реально. Думаю, что, во-первых, это морока минимум на поколение, во-вторых, она будет двигаться сверху вниз. Крупный бизнес, когда будет видеть, что издержки сокрытия налогов, угрозы судебные, там налоговые, выше, чем выгоды от упрятывания, вот постепенно это сверху вниз будет просачиваться пошагово.
Вот в связи с тем, что сообщил нашему корреспонденту Юрию Багрову президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев, мы решили задать вам сегодня вопрос, скрываете ли вы свои доходы. И вот что ответили вы нам на пейджер. Непродуманность закона и плохой контроль со стороны государства предоставляют большие возможности скрывать доходы населения. Кроме того, разработчики законов и в первую очередь депутаты Госдумы первыми подают пример сокрытия своих доходов из-за обретает для этого особые законы. Это слушатели Савельевы нам сообщение прислали. Доходы скрывает не сам человек, а его работодатель от налоговых органов. Сам же человек склонен скорее хвастаться своими доходами, так считает Юрий Головин. При диктатуре закона я стараюсь делать все, что выгодно мне и невыгодно закону, поэтому, конечно, всегда скрывал доходы, что естественно. Слушатель Дима написал нам это. Ну и вот последнее сообщение от Сергея. Пенсионер раскрывают доходы. Они вынуждены сдавать бутылки, на что обеспеченная часть общества смотрит с презрением.
О своих доходах говорили и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Арина Муратова.
Как-то не было такой ситуации, чтобы это было необходимо. Может, обстоятельства. У каждого это своя причина.
Регулярно, еще при советской власти. Ну, там это запросто было же. Поскольку я по образованию юрист и адвокат, договариваешься с клиентом, чтобы не заключать договор. Это власти кажется, что она всегда все жестко регулирует. А жить-то надо. Ну, и сейчас примерно такая же картина.
Да, было. Мой муж, скажем так, он скряга. И иногда приходится просто, ну, где-то там сэкономила и лично для себя там на книжку на какую-то.
От семьи не утаивал никогда ничего. Смысла нет, просто если дружно живешь. А от государства? Государство не так обращается с нами, как хотело бы нам. Приходится утаивать.
Нет, у меня таких не было. Потому что у меня маленькие доходы, я работала в Академии наук. И там нечего было скрывать. А сейчас вот меня сокращают совсем.
Да, было часто. Государство, ну, чтобы налог не платить, от родителей, чтобы купить себе что-нибудь раньше. Ну, считаю, что у нас государство такое отбирает нас, мы его.
Ну, от семьи, пожалуй, нет, а от государства тоже нет. Наоборот, меня сейчас государство вынуждает показать доходы больше, чем они есть.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы. С ними беседовала Арина Муратова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Продолжают программу «Время свободы. Новости науки».
В Нидерландах в университете Твенте разработано устройство для доставки лекарственных препаратов по кровеносной системе человеческого тела. Микроробот представляет собой трубку, запаянную с одного конца, длиной несколько миллиметров и диаметром менее 1 миллиметра. Он движется реактивно, засасывая и выбрасывая струю жидкости. Максимальная скорость перемещения микроробота 3 миллиметра в секунду. Управляется устройство звуковыми волнами. Перемещение аппарата осуществляется при помощи динамика, который прикладывается к той или иной части тела пациента. Зонд «Смарт-1» Европейского космического агентства передал на Землю фотографию кратера Ломоносов, расположенного на обратной стороне Луны. Считается, что он образовался в результате столкновения с Луной крупного астероида. Дно сформировано лавой, вытекшей из лунных недр после удара. Оно усеяно мелкими кратерами от последующей бомбардировки поверхности Луны метеоритами. Европейский зонд-разведчик вышел на окололунную орбиту 15 ноября 2004 года. В настоящее время его скорость уменьшается. В течение ближайших 74 кругов он будет приближаться к Луне и 3 сентября 2006 года столкнется с ее поверхностью. Это позволит получить данные о химическом составе выброшенного при столкновении вещества. Европейская Южная обсерватория, расположенная в Чили, приступила к работам по созданию самого большого телескопа. Он будет работать в видимом диапазоне. Его зеркало будет собираться из отдельных блоков и составит 60 метров в диаметре. Для коррекции атмосферных помех будет использоваться адаптивная оптика. Свет будет направляться от телескопа на небольшое коррекционное зеркало переменной формы. Телескоп предназначен для исследования планетных систем и наиболее удаленных галактик. Прибор планируется ввести в эксплуатацию к 2015 году. Ученые из Университета Орегона разработали технологию рентгеновских микроскопов нового поколения. Она получила название «атомная камера». Струя атомов гелия направляется на образец вместе с потоком рентгеновского излучения. Атомы гелия, отражаясь от поверхности образца, образуют трехмерную картину, на которой происходит дифракция рентгеновского излучения. После дифракции на гелии рентгеновские лучи попадают в сверхчувствительный детектор, который передает изображение с нанометровым разрешением. Такие микроскопы могут исследовать широкий спектр объектов.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерий Шабаев. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я знаю, что вы сейчас будете озвучивать очень интересную публикацию. Какова же тема?
Тема — это личное пространство, а публикация помещена под колонкой «Взгляд на вещи» в газете «Коммерсант». Автор ее Валерий Панюшкин. Удивительным образом русский человек верует в неприкосновенность пространства страны, но вовсе не настаивает на неприкосновенности личного пространства, констатирует Валерий Панюшкин. Особенно это заметно летом, особенно в магазине или сберкассе. Американцы или европейцы сдохли бы от ужаса и омерзения, если бы в магазинной очереди кто-нибудь приблизился к ним настолько, насколько принято приближаться друг к другу в магазинах у нас. При этом торговый зал может быть совершенно пустым. Ждут очереди в кассу, может, всего-то 3 человека, но стоять они будут непременно так, чтобы слегка касаться друг друга. Я постоянно в магазинах, на вокзалах и в метро раздвигаю вокруг себя людей. Вернее, я сначала отодвигаюсь от них, но люди придвигаются, даже если вокруг полно места, так будто хотят меня обнять. Тогда я отодвигаю от себя незнакомых людей в грудь и прошу, не будете ли вы так любезны не прислоняться ко мне? Люди, как правило, не понимают, о чем я их прошу, и главное, зачем я прошу их об этом. Знакомые хорошенькие девушки трактуют эту российскую манеру прикасаться друг к другу в общественных местах как своего рода фетишизм. Однако же я вовсе не являюсь хорошенькой девушкой. Пожилые люди говорят, будто презрение к личному пространству обусловлено голодом, блокадой, хлебными карточками, талонами на водку и прочим богатым опытом советской жизни. В очереди надо было стоять плотно, чтобы никто не влез. Либеральные политики утверждают, что за 70 лет социализма народ отвык с уважением относиться к частной собственности, и в этом все дело. Но те же самые либеральные политики, входя в какой-нибудь конференц-зал или, господи прости, придя на какую-нибудь вечеринку, жмутся друг друга, словно все еще стоят в советской очереди отоваривать талоны на водку или получать по 400 граммов масла в одни руки. Бог с вами, какое может быть уважение к частной собственности, если проблемой в стране является даже уважение к личному пространству? Те немногие мои соотечественники, которые, побывав в Америке или Европе, прослышали не только про sexual harassment, но и про неприкосновенность личного пространства, относятся к самой идее неприкосновенного личного пространства, как правило, скептически. Сколько вокруг человека может быть личного пространства, спрашивают скептики-коллективисты? На полметра вокруг, на метр? По мнению Валерия Панюшкина, есть два критерия. Личное пространство – это, как минимум, должно ограничиваться окружностью с радиусом, равным вытянутой человеческой руке. Впрочем, в России, особенно летом, есть и другой критерий. Мне кажется, личное пространство человека заканчивается там, где заканчивается его запах, пишет Валерий Панюшкин. Ну, и вот это было о личном пространстве. А еще хотела бы коротко представить публикацию в «Новой газете» о пространстве уже вполне даже общественном. Публикация эта вынесена на первую полосу, и речь в ней идет о дорожном покрытии. Автор Юрий Гейко. Те миллиарды, которые должны улучшить наши дороги, попадут в карман теоретиков безопасности движения. Подробнее вторая и третья полоса «Новой».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В Ираке в окрестностях Багдада в воскресенье были совершены новые теракты. 8 человек погибли и 11 были ранены. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Кредиторы российской нефтяной компании «ЮКОС» отвергли планы ее реструктуризации. Они намерены теперь обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании «ЮКОС» банкротом и распродаже активов компании для погашения долгов. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть». Министерство финансов России начало размещение части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальных валютных счетах в Центральном банке. 45% будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Холдинг «Амтель Фредештайн», один из трех ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощностей Московского шинного завода. Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континентал» в рамках намечавшегося совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. Россия и Казахстан создадут 3 новых совместных предприятия в атомной энергетике, которые займутся добычей урана в Казахстане, его переработкой в России и созданием нового типа реактора небольшой мощности, в том числе для продажи в третьих странах. Неудачей завершилась очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара, Дохи. Их график отстает от первоначального уже на 2 года. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Mittal Steel, объявила, что владельцы 92% акций европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания более чем втрое опередит по объему производства ближайшего конкурента в этой индустрии, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 87 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
А тем временем члены Общественной палаты России предлагают отстранить суды присяжных от рассмотрения дел о национальной вражде. О плюсах и минусах этого предложения в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорила Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат Российской Федерации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков, академик и директор Института этнологии и антропологии, так объяснил суть своей инициативы.
Почти все суды с участием присяжных по вопросам разжигания межнациональной розни и вражды, по вопросам экстремизма, где замешаны какие-то вопросы, связанные с национальностью, с расовым происхождением людей, заканчиваются оправдательными приговорами или же нет в этой квалификации по этой статье, она как бы снимается. На наш взгляд, это вызвано рядом обстоятельств. Невозможно себе представить, что, скажем, американского гражданина с черным цветом кожи судили бы присяжные с белым цветом кожи или наоборот. Кроме того, присяжные в какой-то мере гораздо больше отражают настроение ксенофобии, те стереотипы негативные, которые присутствуют среди части нашего населения, чем, скажем, профессиональные судьи. Не каждый человек, выбранный в присяжные, разбирается, что такое ксенофобия, что такое антисемитизм, что такое неонацизм или расизм.
Я очень уважаю господина Тишкова, надо сказать, что мы с ним бывал на вот наших вечерах, посвященных жертвам Холокоста. И человек, по-моему, очень такой достойный. Но я с ним и согласна, и не согласна. Потому что от того, что судьи, присяжные наши, не разбираются в том, кто есть кто, кто есть что и почему, это не есть проблема суда присяжных. Вот понимаете, мне кажется, неправильно ставится вопрос. Это серьезнейшее, трагическое, по-моему, на сегодня, может быть, самая острая, самая больная проблема болезни общества. Общество больно ксенофобией. От того, что мы не будем пользоваться таким демократическим институтом, как суд присяжных, мы не сумеем вылечить эту болезнь. Это не есть способ. Это не есть способ. Надо думать о том, что делать с обществом, а не думать о том, что делать с судом присяжных.
Адвокат Генри Резник, сам член Общественной палаты, сомневается в актуальности ее инициативы.
Предложение недостаточно, по-моему, продуманное, которое все-таки основано на неком эмоциональном отношении к тем проблемам, в частности, ксенофобии, национальной неприязни, которые в обществе существуют. Что касается оценки состояния обыденного сознания, которое будто бы поражено ксенофобией больше, чем сознание образованной части общества, я полагаю, что такое предположение, оно, в общем, неосновательно. Больше того, полагаю, очень многих наших людей образованных, ксенофобия, она, собственно, приобретает даже более такое, я бы сказал, устойчивое идеологическое основание. Не следует вот этим интеллигентским снобизмом третировать сознание обыденных людей.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный недавнему предложению группы членов Общественной палаты России отстранить суды присяжных от рассмотрения дел о национальной вражде.
Наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона завершают этот час утреннего эфира.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – необычный скандал в благородном семействе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она носит одну из самых гордых американских фамилий. Полвека она была неоспоримой звездой высшего нью-йоркского света. Ее многомиллионные пожертвования на благотворительность добавили ей обаяние в глазах миллионов американцев. Сегодня она оказалась в центре скандальной судебной тяжбы.
рассказывает Владимир Морозов.
Брук Эстер родилась в 1902 году. Ей 104, и сама она не участвует в конфликте. Он разгорелся между ее 82-летним сыном Энтони Маршалом и 53-летним внуком Филиппом Маршалом. Последний подал на отца в суд, обвинив его в том, что тот якобы украл у старушки многие миллионы долларов, не покупает ей нужное лекарство, вывез из ее квартиры ценные картины, сократил штат ее горничных и даже умудрился неведомо где запереть ее собак. Внук утверждает, что его бабушка вынуждена спать в холодной комнате на грязном диване. Письменные показания по делу дали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и известный финансист Дэвид Рокфеллер. Но что там написано, никто не знает. Судья засекретил все документы, относящиеся к делу, так что репортерам и публике остается только гадать. Моя собеседница – пенсионерка Беверли Спад, в прошлом председатель Нью-Йоркской городской комиссии по сохранению исторических памятников. Беверли, вам приходилось встречаться с Брук Эстер? Я видел ее на благотворительных вечерах. Она всегда была в центре внимания. Какое платье, перчатки, осанка, но никакого снобизма. Об известных людях всегда ходят какие-то сплетни. Так вот, я всю жизнь прожила в Нью-Йорке и никогда не слышала о ней дурного слова. Ни одного дурного слова. В ответ на обвинение сын Брук Эстер заявил, что он заботливо опекает мать и следит, как расходуются 2,5 миллиона долларов в год, выделенные на ее содержание, в частности, на оплату квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и на прислугу, которая составляет 8 человек. Скажите, Беверли, а насколько, по-вашему, правдоподобное обвинение против сына Брук Эстер? В частности, насчет похищения картин. Когда моя мать впала в слабоумие, из ее квартиры тоже исчезла пара ценных вещей. Это случилось много лет назад, и я не стану теперь гадать, кто постарался, родня или друзья. Но это бывает. По поводу Брук Эстер я ничего не могу утверждать, но очень возможно, что ее сын взял что-то из ее квартиры. Но ее внук профессор университета, сын бывший дипломат и продюсер. Беверли, как-то не хочется верить, что такое может происходить в их семье. Это ведь высшее общество, а не какие-то нувориши. Да, но не забывайте, что эта семья разбогатела, как и другие старые семьи. В свое время они отбирали земли у индейцев, грабили всех подряд, эти Карнеги, Дюпоны и Эстеры тоже. Это были, так сказать, бароны-разбойники. Описанные страсти происходили 100-150 лет назад. Потом бароны-разбойники и их потомки строили больницы и колледжи. Брук Эстер внесла в благотворительные фонды около 200 миллионов долларов. Она жертвовала деньги Нью-Йоркской библиотеке, обществу слепых, городским больницам. Приходилось ли ей когда-нибудь работать? В своих мемуарах Эстер пишет, что во время Второй мировой войны она носила серую униформу, была медсестрой, возвращалась с дежурства под утро. «А до этого я только мечтала, писала стихи и напечатала целый сборник», — вспоминает Брук Эстер. Говорят, что за последние 100 лет она встречалась со всеми президентами, премьер-министрами и вообще знаменитостями. Сейчас 104-летняя дама находится в больнице Леннокс-Хилл, куда ее положили после того, как внук подал в суд. По слухам, на том этаже, где она лежит, панели из красного дерева, картины на стенах, а на полу ковры. Охрана не пускает на этаж даже медицинский персонал, пока таковой не предъявит документ с фотокарточкой. По словам врачей, Брук Эстер скоро вернется домой. Праздновать 105-й день рождения еще рано, но надо подготовиться. Что касается расследования, то оно идет своим чередом.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу президент Буш пригласил в Белый дом победителей конкурса «Американский идол». Президент получил в подарок от них гармонику, а в нагрузку – шпильку, в виде заявления лидера демократов в Сенате Хэри Рида, где говорится, что рейтинги телевизионного шоу гораздо выше рейтингов президента. Сенатор советует президенту взять в качестве своего личного гимна песню Луиса Армстронга «Никто не испытывал моих трудностей». Nobody knows all the trouble I've seen, and nobody knows but Jesus. Nobody knows all the trouble I've seen. Glory.
Пусть никто никогда не испытывает никаких трудностей. А на этом час очередной нашего эфира завершен. И мы, продюсер Олег Львов и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – ситуация на рынке недвижимости. В гости наши коллеги ожидают Людмилу Ермолаеву, сотрудника корпорации «Адвес Недвижимость». Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам недели. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Now hear me. Oh yes, my Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Yes, my Lord. Great God. Although you see. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.